Часть вторая. Да будет воля твоя. Глава 13. Элли разбирала покупки в кухне своей квартиры-студии. Она жила здесь уже 3 месяца. Она включила в телефоне новостной канал, ведущий рассказывал об охвативших штат пожарах. Стихийное бедствие привело в возбуждение религиозных фанатиков. Они собирались толпами и вопили о божьей каре, настигшей грешников Калифорнии, современного Содома, а также Гоморры. Телефон чирикнул. Новое СМС. Элли бросила взгляд на экран. Сообщение пришло от прачечной химчистки, что располагалось в 2 кварталах от ее дома в Калвер-Сити. Белье уже можно было забирать. СМС было адресовано Фэй. Фэй Симпсон. Так теперь ее звали. Легенда у Фэй была интересная. 24 года, родилась и выросла в Лас-Вегасе и до недавнего времени была игроманкой. Больше всего Фэй везло с Блэк Джеком. В карты она играла хорошо, но не блестяще, и успела накопить порядочно долгов к тому моменту, где-то год назад, когда решила пополнить свой фонд из сбережений умирающей матери, деньгами, которые шли на оплату больницы и лекарств. Фэй отправилась в казино в надежде сорвать большой куш и решить все свои проблемы. И потеряла все до последнего пенни. Пришлось повиниться перед матерью не только в фактической краже, но и в пагубном пристрастии к азартным играм, казино и шальным деньгам. Мать умерла с разбитым сердцем, разочаровавшись в дочери. Фэй достигла дна. Она успела пообещать матери, что приведет свою жизнь в порядок, и сдержала слово. Фэй добросовестно посещала собрания анонимных игроков в подвале мормонской церкви. Она трудилась на нескольких работах, погасила кредит, взятый на похороны матери, и принялась выплачивать свои долги. Накопив приличную сумму, Фэй перебралась в Лос-Анджелес в поисках новых горизонтов и лучшего заработка. Внимание Элли привлекла последняя фраза СМС: «Отличного вам дня». В прачечной химчистке работал под прикрытием офицер полиции Лос-Анджелеса. Кодовое слово «отличный» означало, что надо бросать все и немедленно ехать к куратору. Случилось что-то чрезвычайное, что-то требующее разговора с глазу на глаз. Элли продолжила, не торопясь, доставать из пакетов продукты. Иначе было нельзя. С высокой долей вероятности кто-то мог наблюдать за ней прямо сейчас. В полиции подозревали, что эта студия — одна из нескольких квартир, которыми Антон владел через подставные компании, напичкана микрофонами и камерами. Подозрения были небеспочвенными. Антон настоял, чтобы Элли жила именно здесь, и к тому же выдал смартфон, такой же модели, что выдавал всем своим игольщикам. Это был Enigma Black, разработанный BlackBerry и Enigma, мировым лидером по криптографической защите информации. Такими же телефонами пользовались в разведслужбах. В телефоне Элли, как объяснили ФБРовцы, было установлено особое высококлассное шпионское программное обеспечение. По сути, телефон представлял собой перманентно включенный переносной микрофон. Антон мог, когда ему заблагорассудится, слушать ее разговоры или, если возникнет такое желание, включать на расстоянии ее камеру. Все полученные и отправленные Элли сообщения, все ее звонки, все сайты, на которые она заходила, отслеживались. А поскольку Антон требовал от своих людей носить с собой эти шпионские устройства повсюду, он не только мог в любой момент определить, где они находятся, но и знал, где они побывали в течение дня. Телефон следил за их перемещениями через GPS и передавал информацию в режиме реального времени. Новые друзья Элли из опергруппы, офицеры полиции Лос-Анджелеса и ФБР, узнали много интересного о технологиях, при помощи которых Антон приглядывал за игольщиками. «Живи так, словно ты на гигантской съемочной площадке», — наставлял Элли ее куратор Роланд Бауэр. «Никогда не выходи из образа, потому что каждый день, каждую минуту кто-то будет смотреть на тебя или слушать тебя». Разложив продукты, Элли не спеша причесалась, накрасилась, взяла сумку, накинула легкий свитер из белого кашемира и вышла на улицу. Погода была приятно прохладная, но не холодная. В окнах магазинов блестели рождественские украшения. На ходу Элли размышляла о Коди. Чем он сейчас занят? Думает ли о ней? Она не виделась и не разговаривала с ним 4 месяца. Во время периода приработки, как называл это Роланд, контакты с близкими не разрешались, необходимо было утвердить легенду Фэй. Элли уже в который раз осознала, как безумно соскучилась по Коди. Направлялась она не в прачечную химчистку, а чуть дальше, в бар «Алиби». Заходя в него, ты словно попадал через временной портал в середину 80-х, конец 90-х. На обитых деревянными панелями стенах висели в рамках обложки виниловых пластинок, подписанные фотографии уже умерших актеров, певцов из суперпопулярных мальчиковых групп и пионеров гранжа. И повсюду, на полках, за барной стойкой, на стенах, были набивные зверюшки Бинни Бэйбис. Все хорошо забытое старое снова становилось новым. Его реставрировали, как реставрируют фильмы, словно никто не желал пребывать в настоящем, и все стремились спрятаться в прошлом, когда жизнь вроде бы была проще. Элли не ожидала, что в 3 часа тут окажется столько народа. Но, с другой стороны, была пятница. У входа дежурили 2 охранника из частного агентства, вооруженные зловещими на вид винтовками-шокерами. Они давали несмертельный электрический разряд. И следили, чтобы никого из клиентов не укололи. Охранники Элли не напрягали. Как и все, кому довелось жить в Лос-Анджелесе, она привыкла видеть их в барах и ресторанах, торговых центрах, больницах, аэропортах, везде, даже в библиотеках. Но все же она не могла отделаться от мысли, что вместе со всей Калифорнией оказалась на каком-то новомодном Диком Западе, где ковбои разъезжают на машинах и палят из футуристических дробовиков и пистолетов. Роланд Бауэр сидел на своем излюбленном месте в глубине длинного зала и смотрел футбол по телевизору, висящему на стене прямо перед ним. Он не взглянул на Элли, и Элли не взглянула на него. Зато она посмотрела, что он пьет. Молсон. Бутылочное пиво означало, что хвоста за ней не было, все безопасно. Люди Антона часто следили за Элли в первое время, когда она только начала работать у него игольщицей. Он тщательно проверил ее и, как неоднократно обещал комиссар Келли, нашел историю Фэй правдоподобной, однако это не гарантировало доверие. Антон приставил к Элли соглядатаев, которые наблюдали за тем, как она колет людей, выискивая носителей. Ее охотничьими угодьями были битком набитые помещения, где подавали спиртное. Бары, ночные клубы, концертные залы. Антон объяснял, что в таких местах колоть безопаснее всего. Клиенты зачастую уже являются туда пьяными настолько, что не чувствуют иглу. Элли предпочитала толстяков. Они, кажется, вообще не замечали, что в них что-то воткнулось. Фэй Симпсон усердно собирала образцы крови, ни разу не попалась и обнаружила 2 носителей. Оба они были федеральными агентами под прикрытием. Роланд выдал Элли иглы, неотличимые от устройств Антона, чтобы доказать подлинность крови. Элли передала Антону иглы, а также имена и адреса носителей. Роланд ждал, когда Кузьмич придет за ними. «Тогда, если повезет, агенты с вживленными в тела GPS-трекерами приведут опергруппу туда, куда еще не ступала нога сотрудника правоохранительных органов — на кровяную ферму». Элли опустилась на стул рядом с Роландом, заглянула в сумку, убедилась, что телефон спрятан в специальный чехол, закрепленный в боковом кармане. Чехол блокировал радио и спутниковые сигналы, так что можно было беседовать, не опасаясь ни Антона, ни кого-либо из его команды. Не отрывая взгляд от телеэкрана, Роланд сказал: «Антон собирается тебя повысить». Элли раскрыла барное меню. «До кого?» «Он нашел носителя и хочет, чтобы ты помогла его взять». Это был большой прогресс. Шанс войти в ближний круг Антона и, если удача улыбнется, узнать имена крупных игроков, возможно, даже имена так называемых баронов, заправляющих кровяными картелями. Элли охватила радостное волнение с привкусом тревоги. «Носитель кто-то из наших?» — спросила она, имея в виду агентов под прикрытием. Роланд покачал головой. «Имени пока не знаю», — сказал он, — «но это мужчина». Элли не стала спрашивать, как Роланд добыл эту информацию, потому что знала, он установил жучков в квартире и в машине Антона. Установить жучка в его телефоны федералы не могли. Сигнал был зашифрован, а организовать прослушку официальным путем Роланд не хотел. К Кто знает, не прикормил ли Антон кого-то из судей или копов? Роланд, не торопясь, отхлебнул из бутылки. Элли рассказывали с религиозным благоговением, что за свои почти 30 лет службы в ФБР он курировал огромное количество агентов под прикрытием с неизменным успехом. Ну, прямо Йода в офисных брюках, рубашке, явно купленной в торговом центре по акции «Купи одну, вторая бесплатно», мокасинах и без носков. Похоже, он специально одевался так, чтобы сливаться с окружающей средой. А очки без оправы и короткая стрижка довершали образ скромного бухгалтера. Но подойди поближе, заметишь крепкий жилистый торс и сталь во взгляде. «Он хочет провернуть все сегодня», — сказал Роланд, ставя пустую бутылку на стойку. «Как ты будешь отслеживать этого парня?»
«Пока думаю над этим».
«Ты готова?» «Целиком и полностью».
«Не исключено, что мы не сможем тебя вытащить, если все пойдет наперекосяк».
Он вытащил кошелек и стал пересчитывать купюры.
«Я готова», — сказала Элли.
Роланд повернулся к ней. Элли показалось, что в его глазах она заметила тревогу и даже печаль, словно он заглянул в будущее и уже знал, чем закончится этот вечер. Носителя звали Маккензи Рейнольдс. 23 года, мажор из Кремниевой долины, уроженец Лос-Анджелеса. Антон выдал Элли его фотографии и сообщил, что сегодня Маккензи собирался тусоваться с друзьями в Вива, модном баре в Беверли-Хиллз, что славился своим мартини за $50. Элли пробиралась сквозь толпу, выискивая свою добычу. В баре было полно мужиков. А если точнее, офисных душнил на 5-6 десятке из тех, что лопнут, если не огласят тебе весь список своих жизненных достижений. В каком районе они живут, какую машину купили, словно это талон на перепихон. Однако их тактика, как подозревала Элли, работала. Ее сверстницы частенько велись на подобную туфту, начинали хихикать, кокетничать и расстилаться перед душнилами, в надежде обменять свои юные тела на пожизненное финансовое благополучие. Наконец она заметила Маккензи. Устроилась рядом и завела разговор. Все шло гладко. Так гладко, что вскоре он спросил, не угостит ли ее выпивкой или, может быть, даже ужином. Элли приняла предложение, и Маккензи позвонил друзьям и сказал, чтобы веселились без него. Следующие 2 часа Элли провела, поглощая спиртное и дорогие закуски и усердно изображая восторженную слушательницу. Историю об удачных инвестициях части трастового фонда в многообещающие стартапы Маккензи излагал так, словно ожидал, будто Элли скинет трусики, не дожидаясь окончания повествования. Он прекрасно знал, что хорош собой, и изображал супермачо и хозяина мира. А во 2:00 ночи сообщил Элли, мол, она сейчас поедет к нему домой, и там они выпьют еще. Элли согласилась. Она должна была залезть к нему в штаны. От этого зависел исход операции. Маккензи был уже сильно пьян, поэтому за руль садиться не стал и вызвал Uber. В желудке у Элли тоже плескалось порядочно первоклассного виски. За счет мудакензи, как она называла его про себя. По дороге она для вида поддерживала светскую беседу, прикидывая, как побыстрее вырубить его и подготовить к отправке. В баре и в машине Маккензи вел себя как истинный джентльмен. Все изменилось, стоило им войти в его дом в Бель-Эйр. Даже не дом, а целый особняк. 23-летний засранец никак не мог позволить себе такое роскошное жилье. Маккензи привел Элли в комнату, которую торжественно именовал парадным залом. Там имелся бар и бильярдный стол. Элли поняла, что это ее шанс, и встала за стойку. «Присаживайся», — сказала она. «Чего желаешь?»
«Прямо сейчас я желаю, чтобы ты сняла свое платьице».
Он улыбнулся скорее зловеще, чем обольстительно. Но Элли подозревала, что на недолюбленных отцами женщин с низкой самооценкой такое действует.
«Но скотч со льдом тоже сойдет. Плесни мне Гленморанджи».
«Да тут на 5 бутылках написано Гленморанджи», —
Давай сингл молд 1981 года. И два кубика льда, не больше. Незачем разбавлять этот виски. Он эксклюзивный и стоит кучу денег.
Разливая скотч, Элли старательно держала руки так, чтобы Маккензи их не видел, и бросила ему в стакан две белые таблетки, полученные от Антона. Таблетки она вытащила из сумки еще в баре прямо перед уходом. Рогипнол растворился в алкоголе быстро и без остатка.
Элли присела рядом с Маккензи на жесткий диван, явно созданный для красоты, а не для удобства. Пока они потягивали виски, Маккензи распространялся о какой-то своей бизнес-затее, совершенно неинтересной Элли. Она вежливо кивала, поглядывая на его стакан. Чтобы таблетки подействовали, Маккензи должен был его осушить, но он лишь отпивал по чуть-чуть. Маккензи отставил стакан и потянулся к ней. «Твою мать!» Элли игриво вытянула ногу так, что каблук ее туфли уперся Маккензи в живот и с лукавой улыбкой предложила: «Сначала тост».
«За что выпьем?»
«За ночь, которая сведет тебя с ума».
«За это с радостью», — сказал он и глотнул виски.
«Мне нужно в ванную на минуточку».
Ванная комната Маккензи была размером с квартиру Элли и сияла чистотой. Элли достала из сумки телефон и отправила сообщение азиату с бандитским лицом, который сегодня привез ее в бар. Она встречалась с ним и раньше. Азиат выдавал ей иглы, а она передавала ему имена носителей. Как азиата зовут, Элли не знала и не надеялась узнать. Она выждала 5 минут, для отвода глаз спустила воду, включила и выключила воду и вышла.
Мудакензи еще не спал. Стоял у стойки и ждал ее.
«Давай выпьем еще», — сказала Элли.
Он схватил ее за плечи, прижал к стене и поцеловал. Поцелуй вышел грубый, мокрый. Они стукнулись зубами. Элли словно окаменела. Не только от учиненного над ней насилия, не только от того, как он ее лапал. Она не могла не думать о Коди. Мудакензи почувствовал ее сопротивление. Он ослабил хватку и принялся целовать шею Элли, а дойдя до уха, дыхание его было горячим и сладким от скотча, прошептал:
«Не волнуйся, моей мамы дома нет».
Элли чуть было не расхохоталась. «Твоей мамы?»
«Ну да. Она уехала в Палм-Спрингс на выходные.
Весь дом в нашем распоряжении».
«Так ты живешь с мамой?»
«Работаю здесь, когда приезжаю в город. Наверху у меня кабинет».
Элли хотела задать еще вопрос, но Мудакензи снова поцеловал ее. Не так, как Коди, не нежно, не ласково. В этом поцелуе не было ничего, кроме похоти и желания урвать свое. Решив немного подыграть, Элли начала постановать, пытаясь притвориться, будто переживает самое захватывающее эротическое приключение своей жизни. Когда он завел руку ей за спину и стал теребить язычок молнии, Элли шепнула:
«Пойдем наверх, под душ».
«Без душа обойдемся».
Он расстегнул молнию.
«Тогда пойдем к тебе в спальню».
Платье соскользнуло с ее плеч, Элли запаниковала. «Пусть целует, пусть лапает. Это можно стерпеть ради дела. Но она, черт подери, не будет с ним спать. Этого, черт подери, она не допустит». Платье упало к ногам Элли.
Мудакензи отступил на шаг, разглядывая ее.
Элли осталась в туфлях на шпильках, трусиках и кружевном бюстгальтере.
«Прелесть», — сказал он. «Какая прелесть».
Секунду спустя он упал на колени. Снотворное начало действовать.
«Спасибо тебе, Господи».
Мудакензи вытаращил глаза, а потом ошарашенно заморгал, крутя головой.
«Ты в порядке, малыш?»
— спросила Элли, внутренне содрогнувшись на слове «малыш». Мудакензи попытался встать на ноги. Элли поддержала его.
«Голова что-то закружилась», — сказал он.
«Наверное, с выпивкой немного перестарался. Давай принесу воды».
Подхватив Мудакензи под накачанную руку, она помогла ему выбраться из-за барной стойки.
Мудакензи спотыкался, качался из стороны в сторону и снова упал на колени. Элли отпустила его, и он завалился на бок и рухнул на пол. Элли перевернула его на спину, так легче дышать. Клиент был в полной отключке, только эрекции не думала исчезать. Член торчал точно мачта. «Маккензи, ты меня слышишь?» Ответа не последовало. Элли спешно открыла сумку. Перед тем, как отправиться в бар, она забрала из тайника пакет. В нем лежал шприц без иглы. Инъекция не требовалась, содержимое шприца необходимо было проглотить. Быстрее. Элли впрыснула серебристую жидкость в горло Мудакензи. Немного закашлившись, он проглотил новейшее достижение в области средств слежения — нанотехнологию. Крошечные наноботы, обычно применяемые для того, чтобы доставлять в кровоток препараты направленного действия, испускали сигнал, позволяющий врачам определить их местонахождение в организме. Сегодня с помощью таких наноботов можно было превратить человека, маленького ребенка или старика, страдающего деменцией, в ходячий GPS-маячок, который легко обнаружить. Пока сигнал нанороботов можно было ловить только на небольшом расстоянии, меньше сотни футов. Но это уже не ее проблемы, а Роланда. Элли достала телефон, набрала номер. «Он весь ваш», — сообщила она в трубку. «А стонов-то было!» — весело заметили на том конце линии. Голос принадлежал связному, безымянному азиату, как окрестил его Роланд. «Папик тебе как следует задал?» «Как, мать его, он услышал стоны?» Ответ пробрался в затуманенный спиртовыми парами мозг Элли. Телефон. В нем был жучок. За Элли следили каждую минуту. «Камеры?» — спросил безымянный азиат. «Одна на воротах, две у входной двери. Хочешь, найду охранную систему?» «Нет, мы сами разберемся. Открой входную дверь и, по возможности, выруби везде свет». «А ворота? Он открыл их с телефона, а пароли я не знаю. С воротами разберемся». Элли оделась и прошлась по дому, выключая свет. С наружным освещением все обстояло сложнее. У входа горели обычные фонари, но подсветку двора питала солнечная батарея. Тут Элли ничего не могла поделать. 10 минут спустя, когда она устроилась в темной прохладной кухне со стаканом воды, входную дверь открыли. Трое мужчин в черной одежде и в балаклавах, словно у банковских грабителей, зашли в вестибюль и огляделись вокруг, изучая обстановку. Самый высокий, с восточным разрезом глаз, спросил: «Где он?» Этот голос был незнаком Элли. «Отрубился в парадном зале», — ответила она.
«Где-где?»
«В большой комнате с баром и бильярдом». Она махнула рукой в сторону коридора. «Последняя дверь направо, не промахнетесь. Он сказал мне, что наверху у него кабинет». Двое других людей в черном бросили свои сумки и скрылись в коридоре. После того, как они увезут Маккензи из дома, они проверят его телефон и рабочий компьютер. Или компьютеры. Прямо сейчас другая команда Антона занималась этим же в его квартире в Кремниевой долине. Обе команды будут работать ночь напролет, выясняя подробности онлайн-жизни Маккензи, пароли его банковских и инвестиционных счетов и тому подобное. У Маккензи начнется новая жизнь, жизнь донора, а Антон при помощи серии хитрых махинаций с банковскими переводами получит контроль над всеми его средствами. Выглядеть это будет так, словно Маккензи по неизвестным причинам обналичил свой капитал и пропал. Вытряхивая деньги из богатых носителей, Антон обеспечивал себе дополнительный доход. Элли спросила: «Мне остаться, помочь вам?»
«Не, мы справимся, иди отдыхай».
«Точно? Я не против помочь».
«Ты сегодня уже хорошо поработала. Тебе пора домой».